Добрый день. Сегодня у нас вновь в гостях Василий Викторович Ванчугов, доктор философских наук, профессор кафедры истории русской философии философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, член экспертного совета по теологии Высшей аттестационной комиссии Министерства образования России. Здравствуйте, Василий Викторович.
Добрый день.
Прошлая передача была очень интересна. Вы говорили об архимандрите Гаврииле, который написал впервые, написал и занялся серьезной проблемой истории русской философии. То есть философия и богословие – это такая интересная тема. Все это на грани, так сказать, каких-то вещей, которые могут быть не только серьезными, но и в некотором роде ошибочными, потому что философия все-таки наука неточная, это не математика. Вот. Другие бы, конечно, сказали, и богословие тоже. Но вот мы поспорим с этим. Потому что сейчас мы по вашему предложению поднимем тему религии и ее влияния на философию. Причем на основе жизни и деятельности очень интересного человека, Ивана Васильевича Киреевского, который жил также в XIX веке, архимандрит говорил, и который хорошо известен, но тем не менее мы сейчас попробуем, наверное, да, какие-то новые стороны показать его деятельности. Иван Васильевич Киреевский. Что это за человек вообще?
Если предыдущий наш герой, архимандрит Гавриил, представлял тип институциональной философии, да, связанный с академией и университетом, то Иван Васильевич представляет внеинституциональную, вольную, частную, партикулярную философию, салонную можно назвать философию. Ну и здесь мы можем найти много интересного, много полезного для нас. И вот это благодатное поле частной жизни, частного философствования, тут мы могли бы, говоря о Иване Васильевиче, вспомнить и общество любомудриев, общество любомудрия, да, собрание молодых людей, добровольно, самостоятельно изучая, из чистого, так сказать, любопытства интеллектуального, взявшихся за изучение философии.
Я хочу задать вам вопрос в этом смысле. Тогда в России частным образом заниматься философией и публиковать свои труды было свободно?
Скажем, ну, все-таки можно было, да, но все-таки не стоит забывать, что была цензура, цензурный комитет, и все-таки вспомним реакцию на философическое письмо Чаадаева, что последовало после этого. Поэтому не всегда, дело в том, что вот эти самостоятельные свободные философствования, рассуждения не всегда сопровождались публикацией. Это могли быть просто записки.
Просто беседы, записки. А вот такой вопрос. Вот вся плеяда наших религиозных мыслителей, которые 19-20 век, ну, это уйма имен, так сказать, которых можно назвать от Владимира Соловьева, до, даже включая Достоевского, даже включая, может быть, Толстого, до Бердяева, Шестого и, так сказать, там, Розанова, Леонтьева и так далее. Это все были частные философы? Я не говорю про Лосского Николая Ануфриевича, который был преподавателем чистой философии. А вот они... Такое впечатление, что у нас подавляющее большинство всех мыслителей были частными. То есть, как бы, не институциональными.
Вспомним того же Владимира Соловьева. Какое-то время он принадлежал к университетской корпорации, Московский и Питерский университет, но потом стал свободным человеком. Вот как мы его можем маркировать? Ну, другое дело, что, безусловно, большая часть его философства, не богословства, не была связана с институцией. Но действительно, у многих это был кратковременный эпизод, кратковременный момент, и много, подавляющая часть чего-то ценного, интересного действительно была порождена, продуцирована вот этими частными сообществами, частными людьми. Все-таки государство сильно присутствие в институциях, да, навязывая определенные правила, контролируя, цензурирование, препятствовало свободному философствованию, богословствованию.
Понятно. Это у Киреевский, прошу прощения, вот это вот ударение, да, как Мусоргский или Мусоргский, так сказать, все говорят по-своему. Но мы вот будем сегодня говорить Киреевский, наверное. Вот. Был одним из таких Прости,
да,
перебил,
это классический, да, представитель свободного философствования, богословствования. Говоря о Киреевском, нужно, конечно, еще и вспомнить и Хомякова. Потому что многие работы, они вот такая бинарная оппозиция. Хомяков делает доклад о старом и новом. Киреевский в ответ Хомякову. И так вот такая интересная полемика выстраивается. Итак, общество любомудрия тоже в результате, вот что происходит, да, самостоятельная организация, просуществовавшая недолго, это 23-25 год, из страха они самораспустились, когда пошли аресты декабристов. Но в любом случае все, кто входил в это общество, потом отметились в интеллектуальном пространстве. Mm-hmm. То есть, ну, скажем так, значительная часть людей, которые прошли университетскую школу, ну, потом ничего интересного не сделали в интеллектуальном отношении. А те, кто самостоятельно осваивал философию, сделали очень много интересного в области философии в целом интеллектуальной жизни.
Поэтому... Еще один тогда вопрос задам. Хомяков написал, Киреевский ответил. Ведь тогда не было блогов, не было интернета, не было социальных сетей. Если они не очень-то публиковали журналы, как вы говорите, как они это делали? Письмами обменивались?
Письма, конечно, безусловно. И салоны, встречи литературные, это салон фактически был тем самым сетевым сообществом, вот как бы если по аналогии с нашим временем.
То есть это устная реальная беседа.
Так регулярно, там, скажем, четверги там, или среды. Да? Иногда человек мог в среду пойти в один салон, в четверг в другой, в пятницу в третий. Вот это были социальные сети своеобразные. Плюс регулярная переписка, записочки, обмен мнениями. То есть здесь не было такой информационной изоляции.
Ну, потому что обмен мнениями подразумевает общественность. Потому что, когда Пушкин написал гениальную Бориса Годунова и прыгал, говорил: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын», он знал, что он написал серьезные вещи, ее оценят. То есть будут люди, которые прочтут и поймут, и оценят. Вот как тогда было, так сказать? Потому что, ну, кто может оценить буквально несколько человек, и все, этого достаточно?
Ну, все-таки существовала читательская аудитория, все-таки были журналы, пускай они были литературного плана, но в любом случае... Даже в чисто литературных журналах были философские отделы, разделы, где отслеживались новинки, обсуждались, осуждались и так далее. Поэтому нет, все очень внимательно следили за деятельностью, интеллектуальной деятельностью друг друга. При всем том, что, скажем так, да, но я думаю, сегодня существует эта иллюзия, что надо проговаривать какие-то мысли. Если эти мысли очень хорошие, светлые, продуктивные, да, то... люди, ответственные за принятие решений, услышав их, примут как некое руководство действия. Вот там где-то сидит в одной из башен Кремля человек. Да,
который все внимательно изучает, вот, да, и принимает к сведению.
Да, вот тут интересная мысль по поводу, скажем, системы образования. А вот тут по поводу политики. А давайте-ка мы ее вот сейчас поддержим при помощи определенной госпрограммы. Тогда люди тоже испытывали определенные... так сказать, иллюзии. Тот же Достоевский, упомянутый уже, вот когда он начинает активную журналистскую деятельность, 1861 год, и далее вот это почвенничество. Что же делалось с оглядкой, что вот прежние не работают модели классическое славянофильство, классическое западничество, а надо пойти между, так сказать, что позволит нам модернизировать Россию. Поэтому все следили, проговаривали, либо писали, публиковали в журналах, либо проговаривали, потому что все, что говорилось в салоне, далее становилось известно, так сказать, в других семьях, да, об этом говорили, обсуждали и прочее, прочее. То есть люди не робели, то есть активная такая вербализация всех помыслов, умыслов. Итак, вернемся к Киреевскому.
Ивану Васильевичу, да.
Примечательно, что Киреевский, который идет как один из апостолов славянофильства, то есть такое выражение, да, апостолы славянофильства, Хомяков, Киреевский. Хомяков первое время был классическим западником. Тут мы должны вспомнить эту известную дихотомию, противостояние, и должны отметить тут следующий момент, что не стоит думать, что там, скажем, славянофилы хорошие, а западники не очень, да, либо наоборот. Мы должны помнить, что славянофилы и западники той поры все желали блага России. Все хотели хорошего. Только средства каждый предлагал свои. Западники, если мы хотим улучшить Россию, модернизировать, сделать ее лучше, давайте смотреть на Запад, да, брать оттуда самое лучшее. Запад нас опережает. Славянофилы говорили ничего подобного, тоже желая всего хорошего и доброго, вечного для России. Следование Западу, которое началось насильственно благодаря реформам Петра I, уводит нас в сторону. Мы оказываемся вечно догоняющими этот Запад. Мы никогда не будем равными с этим Западом. У нас был свой путь, необходимо вернуться на свой путь. Обратиться в старину, вспомнить те самые начала, скажем так, базовые элементы, да, которыми мы должны руководствоваться. Вот здесь происходили споры. Итак, изначально Киреевский был классическим западником. Соответствующее образование, 1830 год, отправляется в Германию, слушает и знакомится с Гегелем, потом отправляется, слушает лекции Шеллинга. Возвратившись в Россию в 1832 году, начинает издавать журнал с классическим названием «Европеец».
Да.
И в редакционной своей...
Понятно, да.
В редакционной своей программной статье пишет, что проблема у нас в том, что мы отделены от Запада какой-то китайской стеной. Вот она глухая, она не дает проникнуть свежему воздуху. Вот давайте рушить эту китайскую стену. Китайская тематика, китайский элемент – это очень распространенная метафора той поры. Тут можно монографию огромную написать по поводу китайского элемента.
Неплохо было.
И, соответственно, это было Бенкендорфом рассмотрено как призыв к восстанию. Разрушать стенку. Да? Очередной декабрист появился. На Западе получился, вернулся. Тут нас жизнь теперь будет.
Шеллинга наслушался.
Прекращается издание журнала. И долгое время Киреевский отстранен от какой-либо деятельности, жизнь в имении и прочее, прочее. Но тут интересный момент. С одной стороны, дело в том, что журнал в то время подменял порой... Журнал – это кафедра, это университет, это пространство, это социальная сеть. Да?
Ну, это что-то высшее, что можно было тогда сделать, выпустить.
Это идеальный носитель информации. Да. Это то, что дает тебе доступ к широкой аудитории. Вот если хочешь что-то сделать... публикуйся в журнале, а еще лучше создай свой журнал, который будет работать так, в том формате, в котором ты хочешь. И человек разом лишается всего. Это такое окно в мир, да, закрыто. То есть интернет обрубили человеку,
да,
и все.
Да.
Такая далее приватная частная жизнь, женитьба. И тут происходит интересный момент. Описание этой ситуации дошло, правда, в пересказе. Необходимо относиться к этому как к определенной мифологизации, поскольку это с подачи жены, записи. Там все выглядит достаточно пасторально. Киреевский, будучи атеистом, циником, рационалистом, западником, долгое время терзал свою жену следующим образом. Что заставляло ее читать какие-нибудь философские произведения, восторгаться там тем же Шеллингом, еще чем-то, какими-то текстами фривольного содержания. Жена ему говорила: знаешь, вот все, что ты говоришь, да, вот ты мне там книжку подсунул какого-то модного философа, ну, это давным-давно об этом уже говорилось, только серьезно, основательно, в другом ключе, в другом контексте. И вот с Киреевским происходит такая метаморфоза. Ну, если верить этому описанию, что он наконец-то почитал, что дает ему, что читала жена, это были творения святых отцов церкви, прежде всего Восточной церкви. И убедился, что действительно какой кладезь мысли, какой интеллектуальный богатство.
Это жена направила на путь праведный.
Да. Жена, молодая жена, направила на путь истинный Киреевского. И он погружается в святоотеческое предание. И вот возникает следующий интересный момент. С одной стороны, изначально человек, имевший такое классическое образование, прошедший, хотя и не в полном объеме, вот это европейскую систему подготовки, да, европейский университет, Германия, знакомый с новейшей европейской философией, с одной стороны, да, а с другой приобщившийся к святоотеческому преданию. И тут запускается такой процесс компаративистики, да, сравнения. Вот круг идей, вот круг идей. И вот на стыке, опять вот стык, да, вот соприкосновение двух интеллектуальных миров, появляется, в общем, достаточно много чего интересного.
Это старая поговорка. Для того, чтобы стать хорошим славянофилом, надо сначала стать хорошим западником.
Все правильно. Да, надо, как говорится, иной мир постигнуть просто-напросто. И потом уже, глядя на этот мир со стороны, ты видишь, что там действительно хорошего, что, в общем-то, не совсем. Поэтому тут, конечно, идеальный вариант. Хороший славянофил, как вы заметили, да, получается из хорошего западника. И далее следует ряд интересных работ, рассуждений Кириевского. Начиная от практической деятельности, поддержка издания святоотеческого наследия и ряд работ, суть которых разобраться, на что мы должны опираться, на что мы должны ориентироваться, двигаясь вперед, и вообще надо определиться с понятием, да, что значит двигаться вперед, потому что для других это может показаться движение в сторону.
Правильно я понимаю, что, будучи атеистом, значит поворачиваться в сторону православия? Или он продолжал быть атеистом, просто изучал его?
Нет, атеист исчезает, пропадает. Все, да, тут уже, так сказать, нет эффекта матрешки, да, сверху православный, а внутри фигурка атеизма.
Ну, как интересно вы сказали, эффект матрешки. Это очень распространенный, кстати, да, эффект.
Да.
Снаружи православный, а внутри неизвестно кто.
Ну, классический пример, тот же самый граф Сергей Семенович Уваров, на самом деле. То есть, с одной стороны, проводник вот этой официальной доктрины, новой, так сказать, мифологемы, да, православие, самодержавие, народность, модификации имени не Сергей, а Сергий. Все такое пасторальное, все такое благостное. А когда смотришь на его реальную жизнь, там совершенно другое.
Все по-другому.
Что это... Так было, да, я думаю, сейчас много примеров так. И сегодня мы найдем. Итак, что здесь мы, что в итоге получаем? Итак, будучи славянофилом, Кириевский не становится антизападником. Запад, безусловно, для него некая модель, на которую мы должны смотреть, присматриваться. Запад – это культура, где много чего ценного. Нет такого нигилизма, да? То есть мы должны брать из Запада, безусловно, мы не все должны брать из Запада. Тезис Кириевского следующий: мы должны многое что брать из Запада, но наполнять своим содержанием. Это должно работать на нас. Скажем так, беря что-либо из Запада, не означает, что вы должны быть западным человеком. Вы должны оставаться самим собой. Это такая определенная прагматика. Да? Бери из чего-то, от кого-то, но для себя прежде всего. Ты не должен стать второстепенным, третьестепенным игроком европейского пространства.
Вот прямо все, что на современных ток-шоу на телевидении, вот прямо слово в слово.
Абсолютно. Да, и вот Кириевского бы сегодня просто пригласить и так сказать.
Да, 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 да. Главный гость больших серьезных дискуссий.
Я представляю ток-шоу Кириевский, Хомяков и Чаадаев. Вот было бы, конечно.
О, да.
Тут бы был, конечно, напалм. Итак, что получается? Кириевский говорит, да, безусловно. Что такое Европа? Европа – это культ рационализма, рациональность. И вот этот культ рационализма, рациональности, ставка исключительно на рациональную деятельность, на отвлеченный схематизм мышления, привел к тому, что западный человек утрачивает веру. Формально он остается, как сказать, там, либо католиком, да, но вера здесь уже, так сказать, иной характер, иной момент играет некой такой слепой ритуальности. Поэтому что предлагает Кириевский, вот так сказать, установка? Мы должны навести порядок в системе просвещения своего, в системе просвещения, но... Вот это наведение порядка в системе просвещения подразумевает взятие каких-то форм из европейской действительности, но при этом в качестве ядра системообразующего начала должно быть наследие святых отцов церкви, Восточной церкви. Почему? потому что западный тип сознания – это культ рациональности, как я уже сказал. А там мы находим ту установку, которую можно, для которой подходит такая категория, как цельность разума, цельность сознания. Что такое цельность разума, цельность сознания? Это единство всех познавательных способностей. Это единство, живое, органичное единство всех видов деятельности. Это гармония веры и разума, чувства и рассудочности. Запад – это, так сказать, ситуация расколотости. Здесь доминирует рассудок над всем. Он главная ценность. Он судья, он говорит, чему быть, чему не быть. А там другая установка. Поэтому, чтобы нам обрести вот это спокойствие, обрести фундамент и уже спокойно, без опаски брать из Запада какие-то элементы, мы должны погрузиться в то состояние, которое находим у отцов церкви восточных, вот этой цельности разума, цельности сознания. И благодаря этому мы создадим новую философию, русскую философию. Перекличка с архимандритом Гавриилом. Русскую философию, которая будет опираться, не будет являться копией европейской философии, а самобытной, самостоятельной философии.
Но он же был прав. По идее, вся эта русская религиозная мысль, которая потом развивалась, это же действительно какой-то феномен чисто российский.
Да, это поиски самобытной, так сказать, философии, которая, по сути, есть своя религиозная философия. Отсюда и преобладание в нашем профессиональном сообществе точки зрения, что русская философия – это прежде всего религиозная философия. Не означает, что все с этим согласны, но это достаточно расхожее мнение. Иной быть не может. В отличие от западного философского сообщества, для которых религиозная философия – это немыслимая конструкция.
Да, да.
Либо религия, либо философия.
Религиозная философия – это действительно нонсенс какой-то. Потрясающе. Вот интересно, то есть получается, что он стал отрицать то, что на Западе говорят в основу всего. Это государственность аристотелевская, это священное право частной собственности, это римское право. А он стал говорить о святоотеческом наследии, то есть ситуация, при которой неважно римское право, неважно государственность, а важно, что получается, некое мистическое образование. Так это или нет? Так сказать, правильно я понимаю?
Ну, от государственности не откажешь, не откажешься, да, государство есть, так сказать, сильно присутствует во времена Кириевского. Другое дело, что когда мы читаем его работы, там идет постоянно сравнение, скажем, бытовой жизни, да, России и Европа, религиозной жизни России и Европы, политической, государственной жизни. Там у нас как бы другой тип государственности, в отличие от европейской. Поэтому Киреевский тоже рекомендует, так сказать, сделать ревизию прошлого, европейского и нашего, увидеть моменты расхождения, сделать ставку, опору на наши элементы, а наши элементы идут из Восточной Церкви, а не из западной, из восточной жизни, из восточной культуры, а не из западной. И уже при этом, выявив свои базовые элементы, вот эти восточные, да, можно спокойно, не боясь потерять идентичности, самости, брать из Запада то, что нам нужно.
Ведь это еще сформулировал митрополит Илларион. Один заголовок чего стоит? Слово о законе и благодати. 12 век. Закон – это Запад, благодать – это Восток. Если там все решается, и государственные проблемы решаются по закону, то здесь все решается, как ни странно, по силе. Кто силен, тот прав, или говорят по понятиям. Так сказать, так ли это? И что, то есть Кириевский, будучи западником, который прекрасно это понимал, вдруг резко повернулся вот так? А что тогда писало о роли православия, так сказать, в будущем жизни общества?
Ну, скажем так, обращение, погружение в православие, в восточную традицию совершенно не делало Кириевского антигосударственником, поскольку наша, безусловно, государственная жизнь имеет какие-то изъяны, недостатки, но она, в общем-то, не подлежит устранению. Но политическая сфера менее всего интересовала Киреевского, а что его интересовало, и одна из последних работ его, это, собственно, о необходимости новых начал для философии. Поскольку философия определяет сознание, да? При помощи философии мы должны переформатировать свое сознание. Но философия должна иметь новое начало. Мы должны изменить сознание, не подражая европейской философии, а выявить, а создать философию на новых началах.
А работал ли он над курсом философии под конец жизни? Вот я где-то читал, что он работал, что, может быть, он, собственно, собирался за ним тоже написать какой-то труд, связанный с историей философии, или это вряд ли?
Дело в том, что Киреевский умер от тифа, да, поэтому многое, что осталось на уровне проектов, заявлений, деклараций и в бумагах, найденных после смерти Киреевского, Хомяков как бы пытается расшифровать, дешифровать замыслы. Тут та самая ситуация, что у людей есть... Мы же думаем, что мы будем жить долго и вечно. И вот многое, что в рассуждениях осталось у Киреевского на уровне планов, предположений. То есть план был составлен, да, далее надо было действовать. Но неожиданная болезнь, смерть. Поэтому можем только гадать, да, у нас как бы черновики фактически, наброски, что нам надо сделать. А другое дело, что последующая интеллектуальная история показывает нам, даже если люди не связаны с Хомяковым, да, с Киреевским, пытаются двигаться и движутся примерно в том самом направлении, поскольку Киреевский уловил вот этот тренд на самостоятельность, на самость.
Итак, напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был доктор философских наук Василий Викторович Иванчугов. Он является также профессором кафедры истории русской философии философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Он также является членом экспертного совета по теологии Высшего аттестационной комиссии Министерства образования России. Спасибо вам большое. Надеемся, что мы встретимся и продолжим наши замечательные околофилософские беседы. Всего вам самого доброго.
Спасибо.